У нас с вами уже не первый семинар проходит, уже какой, четвертый, да? У нас был семинар по астрологии, два семинара по карме, и вот сегодня семинар, ну, я имею в виду, вот, так вот, вот. Ну, значит, вы помните, что в прошлый раз я как-то так очень была недовольна вопросами. Вопросы были заданы такие, много очень было вопросов. Вообще совершенно пустых, то есть видно, что люди вообще совершенно не в материале, не в теме, и так просто вот задавали вопросы непонятно как. На этот раз должна сказать, что вопросы хорошие, то есть практически все вопросов, ну не то чтобы очень много, но в общем достаточно много, и вопросы хорошие, то есть видно, что люди действительно думают, что не случайные совершенно вопросы задают, не просто так. Вот. Но в основном, конечно, вопросы задают иногородние. Вот из, так сказать, вот тех, кто ходит все время, мало кто, двое, по-моему, всего прислали вопросы. Вот. Но иногородние вот, значит, интересуются. Ну, вот я все эти вопросы разделила на 5 групп, условно говоря. Значит, вопросы, первая группа – это вопросы теоретические. Ну, собственно говоря, тем вообще, что это такое служение, о чем это вообще речь, как это все устроено. Но на эту тему вопросов мало было, должна прямо сказать. Ну, в любом случае, я имела в виду про это рассказывать сама, так что это ладно. Значит, очень много было вопросов практических. Значит, а из практических вопросов были вопросы интересные и важные для всех, то есть такие вопросы достаточно общие, которые, в общем, я на них буду отвечать. Значит, потом была группа, ну, не так много, но были вопросы личные, которые пытаются выдать за практичные, интересные и важные для всех. Но я точно знаю, что это личные вопросы, потому что я, в общем, представляю себе, кто это писал. Потом есть честно, чисто личные вопросы. Вот. Ну и есть несколько вопросов, которые заданы это чисто из любопытства. То есть вот человек послушал вдруг, неожиданно что для себя послушал лекцию, например, про иерархии, и там какие-то вот непонятные, что это за иерархии, такие, сякие, вот, и вдруг вопросы, значит, вот возникли. Ну, на эти вопросы я отвечать не буду, потому что это, собственно говоря, тема иерархии. Я читала лекции в Екатеринбурге, на эту тему много говорим. Вот, значит, ну, ладно. Значит, еще я, значит, хотела вот что сказать. Вера Валентиновна на лекции говорила, значит, очень хорошая вот оказалась ей сейчас книжка. Я надеюсь, может быть, вот Сережа, еще не пришел Сережа, да, вот он, может быть, принесет ее. Франсуа Брюн «Расслышать умерших». Это вот прямо вот по теме, если, может, кто-то уже посмотрел, она, ну, можно в интернете ее скачать, она скачивается вполне. Ну, я сама, по крайней мере, ее скачала. Вот, значит, там очень, ну, там многие темы, которые Вера Валентиновна так, ну, достаточно в общем виде говорит, там все очень подробно рассмотрено, очень хорошо, очень мне нравится, хотя он, Франсуа Брюн, он сам католический священник, и, соответственно, у него как бы, но он очень, ну, не знаю, в общем, мне очень нравится, как он пишет, совершенно у него нету такого ничего лишнего. Его же тоже очень замечательная книга «Христос и карма», вот. Значит, ну, то, значит, сразу должна вам сказать, мы, значит, часто, Вера Валентиновна, мы советуем что-то читать, какие-то книги. Ну, это не значит, что это нужно выучить как учебник. Обычно это информация к размышлению, то есть там могут быть какие-то вещи, которые с нашей концепцией не сходятся, и здесь не надо спрашивать, как же так, дорогая редакция, вот вы говорите так, а там написано так. Это вы уже должны сами соотносить разные точки зрения, вы должны думать. Это главное, что вот, чтобы вы думали. Вот опять же, Вера Валентиновна все время убивается по этому поводу, что думать никто не хочет. Вот тренируйте свое тоническое тело. Вот я тоже вас к этому все время призываю. Думайте, думайте головой. Тоническое тело. Ну, мы еще про тела поговорим тоже потом. Вот, значит, ладно, я уже тогда начинаю. Вообще, эта тема возникла не случайно, хотя, казалось бы, она вроде так немножко в стороне от тех тем, которые у нас идут вот в лекционном курсе обычном. Почему именно сейчас пришло время об этом поговорить? Это связано с тем материалом, который у нас идет в лекциях по метаистории. Мы занимаемся ранним христианством. Ну и оказалось, вот как выяснилось на консультациях последних лет, что многие наши слушатели так или иначе в этот период воплощались. Причем именно тогда для многих из них задача служения четко обозначилась. Либо они уже сознательно пришли в воплощение по этой задаче, либо осознали ее как раз в те времена. Потом некоторые могли это все забыть, но в глубине бессознательного это, естественно, сохранялось, и сейчас стало проявляться снова. Вот сейчас вдруг вот как-то у некоторых это вот, ну, судя по всему, вот так как бы проснулось где-то в глубине души. Ну, за прошедшее воплощение кто-то мог вообще заниматься исключительно личными делами, совершенно как бы тему служения не затрагивать. Кто-то, не утратив потребности в служении, мог его осуществлять в самых разных формах, принимать участие в самых разных программах и сценариях. Но вот сейчас как-то вот эта вот тема, вот этот сценарий, особенно сценарий, связанный с этериоцефалом, ну и другие сценарии, другие программы, в которых мы принимаем участие. Программа этериоцефала – это не единственная программа, по которой мы работаем. Но об этом тоже я поговорю уже на следующей лекции. Вот. Но самое главное еще, почему эта тема сейчас очень актуальна, эта тема важна, потому что сейчас наступило новое время, наступило другое время, и задача служения приобретает совершенно другой характер. Появляются совершенно другие возможности, с одной стороны, а с другой стороны, те задачи, которые раньше решались через личное участие человека, я про это потом буду говорить подробнее, сейчас эти задачи могут быть решены только в общем процессе. И те люди, у кого в кармическом клише, ну в каком-то или в кармическом массиве, или в кармическом клише, в первичном кармическом клише, в каком-то из вторичных, производном кармическом клише, если там зафиксирована была карма какой-то задачи, и человек эту задачу по каким-либо причинам выполнить не смог, ну и поэтому вынужден был снова и снова воплощаться, это карма задачи, как любая карма, она требует определенных, есть определенные закономерности. Значит, и некоторые, такие люди могут быть освобождены от этой кармической необходимости. То есть, поскольку задача может быть решена, задача служения в данном случае имеется в виду, может быть решена в общем процессе, совершенно другими способами, то как бы это вот снимается, это стирается из кармического клише эта часть, то, что касается кармы задачи, и дальше человек уже отрабатывает только свою личную карму, потому что естественно, что набрано на это, на все наслоилось большое количество кармы личной, разной. И, значит, как бы вот самая исходная вот эта карма задачи, обязаловка вот эта вот с человека снимается. Ну, а дальше человек может как бы уже либо вообще дорабатывать свою карму, доживать уже как все нормальные, как все обычные люди, или может принять участие в служении уже на новом уровне, в новом качестве, с новыми возможностями, ну, соответственно, трансформировать себя уже под новую реальность, под новые возможности. Вот, и здесь дело не только в десятом мастере или в пятом теле. Ну, меня про это спрашивают, я потом про это тоже еще отдельно поговорю. На самом деле много всего, много разного, много разных возможностей. Вот, значит, ну вот это такая вот преамбула. Теперь, значит, уже пойдем непосредственно к материалу. Ну, сегодня я поговорю на теоретические темы, а на все остальные группы вопросов я буду отвечать на следующем занятии. Ну, кстати говоря, в принципе, вы еще имеете возможность задать их следующему разу какие-то вопросы, желательно написать, конечно. Ну, прежде всего, что такое служение? Вот я несколько определений, значит, вот выписала, значит, из интернета какие, как это понимается. Слово «служение», оно происходит от старославянского «общинная служба», «служба», «служение». И первое определение – это тип отношения человека к своей деятельности, при котором он ощущает себя ответственным и обязанным добросовестно и высокопродуктивно выполнять любую взятую на себя работу. И это независимо от того, каково руководство, каковы условия. Служение – это бескорыстие общественно ценных мотивов. Служение может быть помощь и поддержка кого-то, строгая и точная самоотдача, выполнение своих прямых профессиональных функций, выполнение не по обязанности, а из внутренней гражданской позиции. Ну, в этом смысле говорят о служителях веры, служителях науки, служителей Аполлона, ну, служителей муз, служителей поэзии, ну и так далее. Существует, значит, соответственно, множество на эту тему разных афоризмов, там, выражений крылатых, там, служить верой и правдой, служение делу, а не лицам, служение отчизне, служение народу, служение престолу Отечеству. Значит, еще одно определение, как бы немножко с другим акцентом. Служение – это высокий долг гражданина и христианина, не опускающегося до лести, выгоды и карьеризма. Ну, здесь приводится грибоедовство «служить брат, прислуживаться тошно». Вот, ну, здесь можно вспомнить еще вот такой вот, наверное, ну, те, кто имел дело с театральными какими-то делами, знают, что, не дай бог, знаете, что человек работает в театре. В театре не работают, в театре служат. Это смертельная обида, если вот актеру, актрисе скажут, что работает в театре. Служат. Служат высокому искусству. Значит, еще одно определение, но оно больше как бы с христианской точки зрения. Служение может быть необыкновенно высоким и чрезвычайно значимым, но оно никогда не будет для человека полезным и не будет хорошим примером, если оно не будет служением смиренным, если оно будет совершаться в самодовольном духе. Не будет нравственной пользы и для тех, кто видит его. Оно будет дезориентировать, особенно если при этом сам человек будет призывать к смирению и послушанию. Но это вот такие вот, значит, вот определения существуют. Но у нас есть как бы тоже как бы наше определение служения, которое мы даем на сайте, оно у нас там в словаре есть. Вот, и я тут, значит, ну вот я как бы смотрела разные определения служения, искала в интернете, и вдруг я в одном месте совершенно случайно наткнулась прямо-таки на дословно приведенное наше определение. То есть просто кто-то его, ну, в каком-то эзотерическом сайте, значит, его прямо вот, значит, списали и поместили, ну, естественно, не указывая авторство. Ну, ради бога, нам, как вы знаете, не жалко то, что мы пишем, это для всеобщего пользования. Значит, ну вот наше определение служения, определение служения служителей. Значит, служение – это деятельность человека, достигшего определенного уровня духовного развития, деятельность, направленная на достижение общечеловеческих или планетарных целей. Ну, а служители в самом общем смысле – это индивидуализированные существа, для которых масштаб решаемых ими собственных эволюционных задач соотносим с масштабом более общего целого. С масштабом метакультуры, человечества, алис. Служители, как правило, объединены в различные иерархии, поэтому уместно говорить об иерархиях служителей алис, иерархиях служителей человечества, ну и так далее. Среди них могут быть и сущности тонкого плана, и воплощенные люди, и человека-духи, это термин Даниила Андреева, человека-духи – это существа, некогда побывавшие в воплощении, закончивший свой инкарнационный цикл и вернувшийся как бы, на свое место в иерархии служения в тонком плане. Вот, значит, то есть, значит, такое вот определение, кстати, вот самое общее. Ну, мы с вами будем говорить о служении, которое вот доступно нам, людям, то есть о служении человечеством, то есть о служении в плотном материале. Поскольку мы с вами живем в физическом теле, мы имеем плотные тела, и физическое, и эфирное, мы будем говорить именно об этом типе служения, которое вот, значит, мы ну, можем осуществлять. Осуществляем ли это другой вопрос, но можем. Значит, ну, здесь прежде всего, когда вот речь заходит о служении, естественно, прежде всего решается вопрос, собственно говоря, кому или чему человек служит. И по этому поводу я уже на лекциях приводила на каких-то. Существует такая замечательная легенда о святом Христофоре. Легенда очень... Это средневековая легенда, которая, значит, возникла достаточно поздно уже. Значит, святой Христофор, значит, смысл этой легенды вот какой. Значит, в III веке жил простодушный великан, обладавший огромной силой и очень высоким ростом. Он чувствовал в себе призвание к служению, но он хотел найти самого могучего владыку и поступить к нему на службу. Сначала он исправно служил своему хозяину, но потом он обнаружил, что его хозяин боится царя, ну или какого-то, значит, владыку. Тогда он поступает на службу к царю, но понимает, что царь боится дьявола. Значит, тоже не годится. Тогда он предлагает свои услуги дьяволу, но обнаруживает, что дьявол трепещет при виде креста. То есть дьявол боится Бога, боится креста. Крест – символ христианства. Ну, тогда он решает служить Христу, раз это самый вот могучий владыка, все его боятся. Значит, он отыскивает святого отшельника и спрашивает его, каким образом он может служить Христу. Отшельник отвел его к опасному броду через реку и сказал, что его большой рост и сила делают его отличным кандидатом, чтобы помогать людям пересекать опасную воду. И он начал перевозить путников на своей спине. Однажды его попросил перенести через реку маленький мальчик. Посреди реки вдруг этот мальчик стал тяжелеть, и стал настолько тяжелым, что Христофор испугался, как бы они оба не утонули. И тогда мальчик сказал ему, что он Христос и несет с собой все тяготы мира. Затем Иисус крестил великана в реке, и тот получил свое новое имя – Христофор, то есть несущий Христа. Вот такая вот легенда о служении, что вот, значит, надо искать высшее служение, ну, имеет смысл искать служение самому, так сказать, вот, высшему. Вот, значит, ну, прежде чем мы заговорим о служении, собственно, как таковом, я немножечко хочу рассказать вам историю вопроса. Я просила прочитать в жизни человека, я просила прочитать главу про антропогенез, это, по-моему, глава 3.2, что ли, лекция 3.2 в третьей части. Ну, не знаю, прочитали вы или нет, все прочитали или не все, или никто не прочитал, но некоторые вещи я расскажу сейчас просто. То есть, значит, я очень сейчас коротко, буквально вот на пальцах, в самом общем виде, расскажу историю спуска человечества в физический план. Значит, когда, ну, там я это расписываю достаточно подробно, это я все подробности сейчас вам, конечно, пересказывать не буду, нам важно то, что когда сущности, дети зон сущности тонкого плана, начали спускаться в физический план, начали входить в физические тела, строить себе вот эту всю систему тел, про которую вам сейчас Вера Валентиновна подробнейшим образом рассказывает. Значит, они спускались в физический план с разными целями. Одна группа, они, собственно говоря, начали первыми, как бы потом подготавливали уже возможности воплощения для других, ну и потом продолжали тоже воплощаться разные люди этой группы. Это те, кто, собственно говоря, спускался в физический план по задаче служения. Перед ними, то есть для того, чтобы их предназначение было связано с работой в плотном, материале, и по своим задачам они могли попасть в нужные для себя места, только имея физическое тело, опираясь на физическое тело. Значит, сущности, люди этой группы, значит, это были люди самых разных зон рождения. Вот здесь не должно у вас быть представления, что вот это только вот верхние зоны рождения таким образом воплощались. Задачи служения шли в воплощение. Ну, естественно, что поскольку зоны рождались в разное время, не все сразу, первыми, естественно, воплощения спускались в сущности верхних зон рождения, люди стали воплощаться, когда уже было пять мастеров рождено, люди воплощались. Значит, ну и когда дети следующих зон рождения, души следующих зон рождения тоже вот пошли в физический план, среди них тоже были те, кто воплощался с задачей служения. Но те, кто шел с задачей служения, их было сравнительно немного, но по сравнению с огромным количеством душ, которые стали воплощаться, их было очень немного, совсем немного, но, значит, а остальные, значит, остальные было там две категории душ, значит, тоже многие души верхних зон рождения, многие пошли в воплощение, ну, из любопытства, то есть задачи служения они перед собой не ставили, им было по каким-то причинам, физический план был им интересен, какие-то у них свои были идеи, соображения, ну, самые разные, но задачи служения они перед собой не ставили. Ну, пошли в воплощение, и, собственно говоря, вот. Но основная масса человечества образовалась из тех душ, которые в физический план, ну, буквально свалились. То есть вот очень мощный был турбулент, затягивающий физический план, и они буквально вот рухнули, вот все эти огромные массы людей, и до сих пор этот процесс продолжается, поэтому количество людей в физическом плане растет с необыкновенной скоростью. Поэтому человечество занимает все больше и больше эфирного материала, отнимая его, естественно, прежде всего у животного царства. Поэтому в животном царстве сейчас тоже происходят всякие необратимые изменения. Вот. То есть, значит, мы должны иметь в виду, что изначально, к чему я это все говорю, что изначально на задачу служения было ориентировано очень немного людей. Тех уже, кто пошел в воплощение. Значит, как происходило, тоже я много раз это рассказывала, но еще повторю, как происходило, вот очень на пальцах, очень, так сказать, в самом таком вот примитивном варианте, как происходил спуск вот для этих вот сущностей, ну потом уже человеческих душ. Естественно, все начинается от предназначения. Предназначение, как мы знаем, это силовое поле, которое расположено очень высоко, очень далеко, нам до него пока не дотянуться, но, тем не менее, оно существует, и оно, собственно говоря, вот было всегда, но когда, значит, вот сущности находились там вот поблизости, там в стихийно-статическом, в мутабельном слое, значит, предназначение они это, так сказать, ощущали. Берите сумочку. И, собственно говоря, вот начинали спуск, а спуск ушел у них практически у всех у них спуск шел как минимум с мутабельного слоя. А в мутабельном слое формировалась задача, определенная эволюционная программа, определенная задача, с которой вот, значит, идущее воплощение сущность должна была быть связана, которая должна была решать, которая должна была реализовывать. Значит, и, соответственно, в мутабельном теле вот этого существа, значит, это как-то вот, значит, отпечатывалось, а мутабельный слой, как мы помним, очень многомерный, очень, кстати, обширный, объемный. Вот, значит, но уже вот силовое поле предназначения, как бы оформившись в некую программу, уже как бы сужалось, уже это было из предназначения вычленялся некий фрагмент, который, собственно говоря, и должен уже реализовываться, должен был реализовываться как задача. Значит, из мутабельного слоя это программа, задача проецировалась в тонический слой. В тонический слой, где формировалась матрица эго. Что это такое, вы все знаете, я не буду про это подробно рассказывать. Значит, в матрицу эго записывалась эта задача, эта программа, но уже, значит, мутабельный слой размерностей значительно больше в нем, чем размерности в слое тоническом, то есть уже происходило очень сильное усечение вот этой вот задачи, как вот она уже не такая объемная становилась. Но поскольку человечество было очень первоначально, да и до сих пор, собственно говоря, оно такое человечество очень несовершенно, и связь с более тонкими телами у подавляющего большинства людей не налажена, то когда человек, пришедший с задачей служения, начинал бы воплощаться, то была очень велика вероятность, ну так оно, как правило, и происходило, что он потеряет связь или будет очень неточная связь с тоническим телом, поскольку связь с тоническим телом шла через астральное тело, которое, как вы знаете, очень такое вот неспокойное, нестабильное. Дальше эфирное тело, которое тоже дает свое. Значит, поэтому, собственно говоря, совершенно неизбежно нужно было вот эту задачу служения запомнить на каком-то более основательном носителе. Ну и запоминалась она для того, чтобы уж эта программа так или иначе выполнялась бы уже обязательно. Поэтому, значит, из тонического слоя эта программа отражалась на кармический материал и формировалось первичное кармическое клише, клише задачи. То есть, значит, таким образом, значит, эта вот задача служения программы, она фиксировалась в матрице эго, она фиксировалась в первичном кармическом клише и начинала разворачиваться, собственно говоря, вот уже как, то есть служение уже человек, это уже была его карма этого человека. То есть мало того, что он сознавал он или не сознавал, уже это было, ну, это было на самом деле, конечно, очень важно, но тем не менее все равно он мог работать уже, если проблемы были с сознанием, а они были и есть до сих пор серьезнейшие проблемы с сознанием, работа могла вестись и через подсознание. Значит, ну вот. Начинал, значит, ну я сказал, что значит, в разное время спускались сущности таким образом, с разными задачами, по разным самым задачам, по разным программам, разного направления, разного уровня. То есть могли быть задачи служения на совсем глубоком уровне, на уровне, ну, собственно говоря, вот на уровне первого слоя, даже первого слоя на уровне второго, я имею в виду подзеркальные эфирные слои, на самых разных уровнях. Они могли быть связаны с какими-то человеческими программами, чисто человеческими, могли быть связаны с какими-то более общими программами. В общем, тут, значит, вариантов было очень много, поскольку эволюционных программ параллельно или одновременно, или в разное время выполнялось очень много, ну, собственно говоря, вот. Это мы с вами знаем. Значит, ну, те сущности, тех зон рождения, которые уже более, так сказать, позднего происхождения, там, скажем, ну, седьмого мастера, восьмого мастера, там, конечно, основная масса, практически все души, там они просто вот физический план свалились, попадали, их притянуло вот это вот туда. Турбулент такой. Но и среди них есть, среди душ этих зон рождения, тоже есть ну, определенное количество душ, которые шли по задаче служения и тоже вот формировали себе, и в том числе в первичном кармическом клише формировали себе кармическое клише задачи. Вот, ну, значит, это вот первое, значит, вот так оно сложилось, сформировалось, и дальше, значит, человек начинает жить. Выполняет он какую-то свою задачу, не выполняет, я потом поговорю, в каких формах это раньше все было, но, значит, нарабатывается карма. Значит, вот на это клише задачи наслаивается следующая карма, уже карма разная. Ее может быть много, может быть не очень много. Но значит, тут ситуация вот какая. Очень многим из тех, кто пошел в воплощение по задаче служения, свою задачу по разным причинам выполнить не удалось. Или удалось выполнить только частично, или что-то такое вот было недоделано. как, ну, по разным причинам. Иногда причины были личные, не туда занесло. Иногда, ну, чаще всего это были просто, так сложилась жизнь, такие были условия, что было очень трудно в полноте ту или иную программу выполнить. Значит, здесь еще надо сказать вот какую вещь, что очень часто задача служения могла быть настолько объемной и сложной, что приходилось к задаче служения готовиться, чтобы задача эволюционная задача, естественно, что там должен был быть определенный набор тонких тел у человека, тонких, плотных, физическое тело должно было быть определенными свойствами. И иногда приходилось несколько воплощений готовиться. Вот когда мы говорили про Христа, я говорила там о том, что многие и апостолы, собственно говоря, и многие его ученики, которые вот уже с ним вместе работали, участвовали в этой программе служения, им приходилось, нужно было до этого несколько, у них было несколько промежуточных воплощений, когда они просто подготавливали свои тела, формировали себе такой набор тел, и тонких, и физическое, чтобы как бы готовились к задаче служения. И это достаточно, так сказать, часто бывало, собственно говоря, и сейчас это так оно и есть. Вот. Ну, а, значит, задачи служения там могло происходить самое разное. То есть человек мог, значит, во-первых, на первичное кармическое клише, на первичную карму задачи могла накладываться карма других задач, другие программы. Часто бывало, что человек какое-то время воплощался, ну, или пытался выполнять свою задачу, свое служение осуществлять, или не получалось ничего, воплощался просто как-то так вот, в разных местах, по-разному, бывало, что проваливался, бывало, что наоборот. Значит, случалось, что человек, развоплотившись, как бы уходил наверх, уже развоплощался, работал на тонком плане какое-то время, некоторые достаточно долгое время на тонком плане работали, очень большие были промежутки между воплощениями, но если карма невыполненной задачи, кстати, оставалась, то она все равно как бы тянула человека, он не мог полностью от кармы физического плана избавиться, ему все равно приходилось воплощаться. И иногда он воплощался тогда, когда как бы создавались условия, когда эта же программа могла быть выполнена, но уже на другом уровне, другими средствами, поскольку, ну, много было разных этапов в истории человечества, много было разных ситуаций, когда что-то такое можно было доделать, и как-то что-то такое удавалось еще доделать по той же самой задаче, а иногда просто человек воплощался по другой уже задаче, с другой программой, создавалось как бы еще дополнительно на то кармическое клише, на тот кармический массив, который был, значит, еще туда добавлялась еще запись. Соответственно, в матрице эго тоже делались, соответственно, записи. Значит, это могло... И здесь, собственно говоря, тоже вариантов было очень много. Могли быть ситуации, когда человек шел на служение по той же своей задаче, которая была раньше, то есть как бы задача, которая была изначально связана с его предназначением. Значит, ну, опять же, получалось, не получалось, это как уже как Бог даст. Вот. Но очень часто бывали такие ситуации, когда человека включали как бы в другую иерархию, включали в другую программу, и он, ну, он что-то, он, если он в прежних воплощениях наработал какие-то навыки, какие-то способы действия, какое-то знание получил, какой-то опыт приобрел, нужный, важный, то его вполне могли поставить в другую программу, в другую задачу, на другое служение. И отсюда вот получается то, что вот мы сейчас как раз все время с этим занимаемся, что в матрице эго могло скопиться много пережитков прошлых высоких целей, высоких задач служения, вот, отпечатков. То есть, опять же, вариантов здесь очень и очень много. Бывало, что сразу же человека достаточно быстро его ставили как бы в другую задачу, в другую программу. Ну, тоже очень-очень много. Это вот уже вот как бы мы смотрим на конкретно на ситуацию каждого человека. Вот, значит, еще, значит, благодаря тому, что все-таки в служении, так как выполнение таких вот достаточно масштабных эволюционных задач, как правило, работает принцип иерархичности, то есть выстраивается определенная иерархия. Но опять же, другое дело, какая иерархия, насколько успешно она работает. Ну, это вот я в курс лекции про иерархию читала в Екатеринбурге, так что это вы можете послушать. Значит, но вот именно принцип иерархичности, он помогает вовлекать в организацию глобальных процессов не только существа, обладающие полнотой сознания, но и тех, кто руководствуется своей деятельностью подсознательными импульсами. Собственно говоря, вот как раз именно за счет того, что в кармическом массиве, в кармическом клише вот, может содержаться запись задачи служения, то есть это дает возможность работать через подсознание, не осознавая, потому что карма человека приводит в определенные ситуации, карма человека направляет на определенную деятельность, вот уже, это уже вот такие вот вещи работают. Так что это все, но большинство воплощенных именно так и работает. Сознание, к сожалению, как мы с вами знаем, большая напряженка. Вот, значит, теперь я хочу уже поговорить о служении более развернуто. Что это такое, как это устроено у нас с вами. Ну, значит, сразу вам скажу, что тема служения ни по какой конкретной зоне не проходит. Хотя как-то так ее считают обычно, как-то ее относят к 18-й зоне. Ну, в 18-й зоне, конечно, эта тема звучит особенно сильно, особенно в связи с тем, что по 18-й зоне у нас идет и христианство как таковое. Но, тем не менее, значит, вот это не через какую отдельную зону мы это все смотреть не будем. Но зато мы рассмотрим тему служения по чакрам, по уровням чакр. Вот как 22-ю зону, вы помните, я расписывала. Вот. Точно так же очень интересно получается расписать служение по чакрам, как это выглядит на разных уровнях вот нашего существа. Значит, ну, я буду рассказывать, как обстоит дело сейчас. Потом я буду отдельно говорить о том, как это все может быть трансформировано вот в новой реальности. Но пока вот как оно устроено на данный момент, ну, практически у всех у нас. Значит, единица. Единица – это у нас, мы смотрим матрицу эго, да, как всегда. Значит, матрица эго у нас в тоническом слое находится. Развитое тоническое тело имеет связь с мутабельным телом, где и оформлена соответствующая эволюционная программа. Вот о чем я вам сейчас говорила. Значит, в связи с этим, значит, вас Вера Валентиновна призывала развивать тоническое тело, а не стремиться куда-то там ускользнуть, где вроде бы кажется полегче, получше. Вот без тонического тела никуда. Так, значит, что у нас на единице? На единице у нас, естественно, устремление к служению. Устремление к служению, мотивация, служение как принцип выполнения предназначения. Вот это очень важная мотивация. Она может быть как бы неосознаваема, она может в бессознательном, не в подсознании, а в бессознательном сидит. Бессознательно оно объемно более. Вот. Значит, откуда это устремление, собственно говоря, вот берется? Ну, это вот почему у человека вдруг возникает вот такое устремление. Ну, либо оно возникает именно, что вот оно в человеке заложено, вот это его устремление к выполнению предназначения своего, вот так оно уже там есть. Это может быть увлеченность какой-то идеей. Я сейчас буду говорить о служении вот во многих смыслах, которые вот я не случайно несколько определений вам прочитал. То есть человек может увлечься какой-то идеей, которая ему кажется высокой, ну, может быть, она и есть высокая, а может быть, только ему кажется. Вот. Ну, вот, значит, он увлекается, и вот у него, значит, появляется на единицу устремление. Может быть, увлечение общим потоком. Вот какая-то идея овладевает массами, вперед к победе коммунизма, все на бам, все там это самое целину поднимать. Вот идея служения, очень много комсомольцев-добровольцев в свое время на эту идею повелось. Ну, может быть, не так много, но, в общем, достаточно много. Вот, ну, по молодости, по наивности, по разным причинам. Значит, может быть, это устремление в силу внутренней потребности. Вот, у человека есть потребность к служению, просто вот, ну, вот такой у него свойство, такой у него характер. Ну и, естественно, что здесь может быть огромное количество отклонений. Мы начнем окончательно, будем смотреть, какие отклонения. Самое главное, значит, надо понять, какие будут отклонения. Ну, прежде всего, это, конечно, занижение уровня служения. Вот если Христофор шел по возрастающей, то многие, наоборот, значит, вот идут по нисходящей, ну или просто вот служение, ну вот где проще служить, служит не высокому идеалу, а служит своим ближним. Но в принципе тоже как бы, в принципе ни в какой форме служения ничего плохого нету. Все это, но если это человек, который изначально был ориентирован именно на служение с большой буквы, а он разменивается на служение какой-то такой вот совершенно поверхностной какой-то, но такой вот горизонтальное, знаете, то это уже вот нехорошо. Тем более, если это именно на уровне устремления. Если это связано с какими-то жизненными обстоятельствами, это другое дело. А это, если это вот, если он считает, что это уже вот. Вот. Значит, здесь же у нас потеря духовного ориентира. Многие люди теряют духовные ориентиры. Значит, бывает отрыв от более верхних, от более высоких тел, бывает переключение на другие программы, вот я об этом уже говорила, на другие иерархии. На этом уровне может возникнуть, уже на этом уровне заражение чужими программами, может быть, тоже программы служения, но совершенно чуждые человеку. Вот это очень важно, это очень важный момент, вот мы об этом часто говорим, вот это очень серьезная проблема для многих. Может быть подмена целей, могут быть ложные цели. Ну, то есть здесь может быть вот 13-я зона, 12-я зона, 8-я зона. Бывает у людей как бы корыстное служение. То есть человек вот понимает, что он занимается служением, но у него существует мысль, что вот потом ему это зачтется, что вот он сейчас вот служение, а потом Господь Бог его за это наградит. Такие бывают мотивации. Это еще потом мы про мотивировки поговорим, а мотивации могут быть и такие. Ну и вообще-то бывает, опять же, вот высокая цель бывает просто деньги. Бывают люди, которые изначально могли быть ориентированы на какие-то задачи служения, а в конечном счете просто-напросто, может быть, даже пользуясь какими-то, кстати, вот, унаследованными из прошлых своих жизней навыками, из прошлого служения какими-то навыками, просто зарабатывают деньги. Ну, пример-то самый простой. Сейчас существует несколько, ну, из того, что я знаю, несколько групп, работающих на нашем материале, которые просто ставят чисто коммерческие цели. Просто зарабатывают деньги. Ну, тут для них, к сожалению, и к счастью для вообще общих процессов, это достаточно быстро им становится нехорошо. Нельзя служить Богу и мамоне. Нельзя такими, как бы, декларируя служение закону, закону с большой буквы Литану, нельзя, соответственно, вот делать на этом деньги. Вот. Значит, ну вот здесь мне был задан вопрос, значит, вот немножко на эту тему. Значит, я его сейчас прочитаю. Вот, значит, как раз вот вопрос такой, он такой достаточно развернутый. Сейчас практически все сайты, посвященные эзотерике, созданы людьми, верящими, что они встали и идут путем служения. И вот попадает на эти пространства человек, который не способен еще распознать, что за всем этим стоит. Я лично знаю, автор пишет, что неискоренимо в нас потребность быть великими. И вот уже кто-то в услужении, как прекрасно наш русский язык охарактеризовывает состояние и действие в одном слове, в услужении у новоявленного Мессии и мнит себя, по крайней мере, апостолом. Ну, а дальше идет вопрос и просьба. Расскажите, пожалуйста, как распознать истинное служение. Ну, это вопрос практический, я на него буду отвечать в следующий раз. Вот, ну, вот, значит, вот, ну, в принципе, вот вопрос, я говорю, что хорошие были вопросы, вот, значит, один из вопросов, который вполне, видно, что человек, как бы, вот, на эту тему, заодно, или уже, ну, я думаю, что многие из вас попадали в эти ситуации, многие из нас, прежде чем, вот, прийти, как-то определиться, по разным местам походили, в разные ситуации повлипали. Но это совершенно естественно, потому что опыт приобретается только собственным путем, когда идешь. На чужом опыте, к сожалению, никто не учится, только на собственном опыте. Надо набить шишек, тогда, собственно говоря, вот. Вот. Ну, значит, вот. Так, вот. Это к вопросу о единице. Ну, есть понятно, что здесь, как здесь все устроено, и понятно, какие отклонения начинаются уже на этом месте. А поскольку это самое, как бы, вот главное место, то это отклонение самое серьезное, хоть оно, казалось бы, самое высокое, не самое глубокое, но от него все, вот если уже здесь не в порядке, то остальное все уже разбалтывается, тут уже никуда не денешься. Вот. Это то, на чем держится. Это вот. Значит, так, это единица у нас была. Ну, двойка, да, голова наша, ум. Ну, у кого, значит, есть. Но здесь совершенно все понятно. Здесь осознание служения, осознавание служения, оправдание служения, там, ну, то, что человек понимает как свое служение, если он это как-то вот, что-то вот у него есть, да. Объяснение, мотивировки. Вот если там у нас были мотивации, то здесь у нас мотивировки. А мотивировки человек может себе придумать какие угодно. Есть построение различных ментальных конструкций, связанных со служением, то есть как человек себе это представляет, как он это для себя формулирует, как он это вот думает об этом. Значит, на этом уровне есть как бы свое служение, на уровне тоники, потому что двойка у нас, это как ну, у большинства это все-таки тоническое тело, тонический слой. Это наука, искусство, просветительская деятельность. Но со всеми возможными отклонениями по этому поводу. Значит, Вера Валентиновна вам по этому поводу много еще рассказывала. Значит, здесь основное отклонение, с которым вот нам часто приходится сталкиваться, это ложное представление о служении как о чем-то только очень высоком. Ну и, соответственно, если такое представление у человека есть, то это ему прямая дорога идет в 13-ю зону. Вот в 13-й зоне очень высоко, красиво, там совершенно замечательно, но тоже много раз мы про это, про все говорили. Так, вот, ну, по этому поводу я хочу вам привести цитату из Оригена, которую я уже приводила на лекции по поводу вот работы в плотном, да. Значит, Ориген пишет, создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин, по достоинству заслуг, на основании того, конечно, что каждый ум или разумный дух, сотворенный Богом, сообразно с движениями ума и душевными чувствами, приобрел себе большую или меньшую заслугу и сделался или любезным, или ненавистным Богу. Впрочем, вот самое главное, некоторые из существ, обладающих наилучшими заслугами, страдают вместе с остальными ради украшения состояния мира и назначаются служить низшим, ну, низшим тварям, вот, низшим слоям, вследствие чего и сами становятся причастными долготерпению Божьему. Вот, то есть вот это вот Ориген один из немногих, кто явно говорит о служении в плотном, о важности этого. Вот, значит, так. Значит, это двойка у нас была. Тройка, ну, тройка это у нас формы служения, естественно. Формы служения, ну, они зависят, это зависит, естественно, от многого. Значит, они зависят, прежде всего, то есть от места служения, где человек это служение осуществляет. Религия, это культ, эгрегор, наука, искусство, ну, вот место служения, да. Время служения. В разные времена формы служения были, естественно, совершенно разные. Ну, это понятно, да? Глубина служения, на каком уровне служение осуществляется, в каких слоях, в каких пространствах, в каких сакуалах. Зависит от навыков, наработанных в прошлом и наработанных уже в текущем воплощении. Ну, то есть тут, кстати, масса вариантов, возможно, понятно это все. Значит, ну, а отклонение здесь тоже совершенно понятное. Значит, прежде всего, конечно, основное отклонение – это неадекватность формы и задачи служения. Если человек действительно вот на служении и вот не может найти адекватную форму служения. Это могут быть пережитки старых наработок. Вот сейчас постоянно мы с этим сталкиваемся. Вот на консультациях я все время вижу очень у многих старые наработки сохранились, прямо вот на руках вот видно эти вот фантомные такие вот наслоения. Вот, значит, потом, ну, некоторым проще бывает осуществлять служение на более низком уровне, в более простых формах, например. Четверка, уровень четверки, ну, это у нас, значит, сердце, это у нас эмоциональная сфера, сфера чувств. Ну, для христианства вообще это вот основная сфера служения. Ну и, собственно говоря, вот как говорил апостол Павел, если я говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею, я медь звенящий или кимвал брецающий. Вот, то есть это вот, значит, восемнадцатая зона, на самом деле не четверка как таковая, а восемнадцатая зона, это вот, собственно говоря, для христианства это основные энергии, на которых служение осуществляется на 18-й зоне, но, соответственно, со всем набором отклонений по 18-й зоне, связанных именно вот с этим. Ну и должна сказать, что эмоциональная составляющая для многих является основной. И мотивация для многих лежит не в голове, не в единице, не в двойке, а лежит в сердце. Очень многие вовлекаются в служение чисто эмоционально. Ну, а это может завести куда угодно. Тут, собственно говоря, тут отклонений, значит, совершенно может быть очень много разных тут вот. Вот. Пятерка. Воля, желание, стремление. На воле очень интересно. На воле служение выступает как принцип самореализации. Вот это очень важный момент. Служение как принцип самореализации. Если человек был изначально ориентирован на служение, ну или изначально, или в какой-то момент он, значит, к этому приступил, был в это вовлечен, то вот это именно для него может стать принципом самореализации. На пятерке, значит, у человека возникает воля к служению, желание служения. Ну и, соответственно, отклонения здесь у нас идут и по восьмому мастеру, по шестнадцатой, по восьмой зоне. Именно с этого места чаще всего сваливаются в десятую зону, в рабство. Для служения, как вот человек воспринимает служение, как вот рабскую зависимость. Или наоборот, других принуждает. Ну, рабство, вы знаете, там есть две стороны, активная и пассивная. Вот с этого места легче всего бывает свалиться. Ну, если есть к этому, так сказать, вот, предрасположенность. Ну, и с этого места тоже очень сильно слышны 12-е зоны. 12-е пассивные, но это вот вовлечение совершенно вот просто заражение чужими стремлениями, чужими принципами самореализации всего этого. И здесь очень 12-е активное, здесь очень может себя сильно проявлять. 12-е активное как выбор формы и уровня служения. Причем в том числе 12-е активное проявляется и в том, когда очень многие говорят, что они не хотят работать в плотном. Мы с этим сталкиваемся очень часто, особенно когда люди какое-то вот пришли к нам, какое-то время, значит, позанимались, мы, может быть, даже очень успешно работали, такие у нас случаи были. Вот. И в какой-то момент вот человек говорит, я не хочу. Иногда сразу говорят, вот я в плотном работать не хочу, я вот хочу мне летать охота. Значит, а иногда бывает, что человек достаточно долго уже и успешно, я говорю, что вот работал, и все было хорошо, и в какой-то момент, когда действительно дошло дело до работы уже в реальной работы, уже подготовительная часть как бы уже была пройдена, а начинается реальная работа в плотном, вот не хочу в плотном и все. Причем самому человеку кажется, что это наоборот, он очень такой вот весь из себя возвышенный, а на самом деле это 12-е активное в чистом виде. Потому что служить надо, вот как бы туда, куда тебя задача служения ведет. Там, где надо, вот это вот. Я как раз я не случайно вам прочитала несколько определений служения, там в том числе вот и это вот свойство тоже есть. Значит, вот. Шестерка. Ну, на шестерке, конечно, служение выступает как творческий принцип. Служение – это, настоящее служение – это всегда творчество. Ну, иначе, собственно говоря, какой смысл вообще затеваться с этим делом? Потому что служение – это творчество. Поэтому здесь, конечно, выступают у нас 21-я и 22-я зоны. Магия как творческий процесс со всеми соответствующими отклонениями. Значит, здесь еще один интересный, ну здесь, конечно, можно очень много тоже обо всем этом говорить. Я хочу здесь отметить один, значит, интересный момент. В прежних видах служения, особенно при магической работе, обычно роли мужчин и женщин были разными. Ну, вот, ну, вы знаете, что существует множество самых разных видов магии. И в прежние времена, как правило, служение осуществлялось с использованием каких-то магических средств, магических ритуалов, видов магии огромное количество, как мы с вами знаем. Ну вот, если вы Анопову читали, она там это все подробно разбирает по зонам, где чего, в какой зоне какая магия. Хотя, на самом деле, конечно, все гораздо еще более общо и более развернуто. Но, вот, значит, но тем не менее, как правило, так было принято, что роли мужчин и женщин были разными. Соответственно, и устройство, и состав тонких тел тоже было различным. То есть, в принципе, естественно, в служении участвовали мужчины и женщины. Тут, кстати, половых различий никаких не было по возможности принять участие в служении, но виды служения были достаточно четко дифференцированы, как правило везде. Вот. И, соответственно, я говорю, что и устройство, состав тонких тел тоже было разное, поскольку для служения нарабатывался определенный состав, определенный размер, определенное качество тонких тел разных. И в очень многих ритуалах огромную роль играло взаимодействие мужской и женской энергии, взаимодействие энергии, взаимодействие материалов. И у многих, у тех, кто, у кого был прошлый опыт служения, у многих сохранилась память об этом. Поэтому и сейчас во многих вот таких сейчас эзотерических школах, эзотерических кружках, там они продолжают, значит, и даже не только эзотерических, они тоже продолжают как бы эту тему развивать, что вот женщины это одно делают, мужчины делают другое, и вот, значит, а вместе это вот то-то, то-то, и вот нарабатываются способы, всякая тантра там начинается. Дело в том, что сейчас такой необходимости нет. Вот в настоящее время, в той ситуации энергетической, которая сейчас стоит, и мужчины, и женщины, в принципе, способны работать полноценно. И женщины могут работать во всем диапазоне энергии, до самого верха. Ну, то есть считалось, как бы, что женщина работает внизу, это более плотное существо, женщина с более плотными энергиями имеет дело, а мужчина, вот он весь такой себя возвышенный, он, ну, при магической работе так считалось так. Хотя было, тоже ситуации бывали разные. Значит, женщины могут работать во всем диапазоне, снизу доверху, и мужчины тоже могут работать во всем диапазоне, сверху донизу. И, в принципе, сейчас как бы гендерных особых различий нет. Поэтому вот у кого остались пережитки вот таких, такого понимания, значит, вот поймите, что это пережиток. Так, ну, опять же, тут можно говорить очень много, но дальше вы можете уже сами как бы для себя додумать, кому интересно, чтобы нам во время уложиться. Так, значит, и семерка. Как я уже говорила, задача служения может быть зафиксирована в кармическом массиве, либо в первичном кармическом клише, и не только в нем. Задачи могут быть разные, относящиеся к разным временам. То есть это вот запись задачи на кармическом материале, в кармическом массиве. Задачи служения могут, может быть, их может быть несколько, их может быть даже много разных. Значит, но тем, значит, но это вот опять же это создается как некая такая вот основа, первичная такая вот карма, на которую уже дальше наматывается производная карма. И, соответственно, вот получается вот, ну, вот то, что выросло, то выросло, как говорится. Вот. Но, как правило, если у человека когда-то задача служения была зафиксирована в кармическом массиве, где-то в глубине, как бы он, что бы потом с ним ни происходило, как бы он там, куда бы его там ни носило, ни мотало, как бы его карма ни складывалась уже, такая вот жизненная, инкарнационная, как, какие бы у него инкарнационные маршруты ни были, все равно где-то сохраняется вот эта вот память, что, даже не память, а вот это вот служение, представление о том, что вот служение существует. Вот он это знает, он это помнит. Он, может быть, не помнит, не знает как. Вот откуда это просачивается, вот, ну, или в подсознание, или в сознание, или как-то в эмоции какие-то. Так что это тоже, это вот совсем вот так вот, чтобы совсем вот это затереть, но это очень трудно, это практически никогда не бывает, очень редко это бывает. Вот, значит, тут еще, значит, на семерке вообще очень много тоже интересных всяких вещей кармических. Кармические связи по задачам служения устанавливаются. Очень часто, когда в служение идет одновременно несколько сущностей, ну, если это, например, третья зона, то там, как правило, они вообще идут группой, не только, также очень по многим зонам, иногда как, ну, разной степени, так сказать, вот, тесности эти связи, разного качества эти связи, но в очень многих ситуациях устанавливаются кармические связи по задаче служения со всеми вытекающими проблемами. Ну, какие могут быть проблемы? Вот два человека, там два или группа людей, вот они кармически были связаны с задачей служения. Просто они пришли по вот, как бы, общей задаче, ну или в какой-то момент включились в одну и ту же задачу. И дальше кармически они связаны, но у каждого свой путь, каждый как бы свой путь выбирает. В какой-то момент их пути могут расходиться, в какой-то момент они опять сходятся. Но, значит, один может куда-то провалиться глубоко, залипнуть в каких-то очень неприятных местах. Значит, а другой с ним связан, он не может от него оторваться, они кармически связаны. Значит, он его пытается вытягивать, ну или сам проваливается вслед за ним. Один может отклониться от задачи служения вообще. Другой, если он не отклонился, но кармическая связь существует, он может его разыскивать. Но это происходит подсознательно, конечно, как правило. Вот. Значит, более того, значит, часто специально устанавливались кармические связи. То есть, когда, например, какая-то группа воплощалась с определенной задачей, это вот опять же в раньшие времена, в давние времена, они специально могли значит, установить между собой кармические связи, ну, связи какого типа, там, самого разного, муж-жена, мать-ребенок, там, отец-сын, вот какие-то такие вот родственные связи, именно родственные связи, они самые прочные, чтобы не потеряться, чтобы вот так этой группой и идти. Но потом это все, а дальше это все могло обрастать чисто человеческими делами, дальше уже производная карма нарабатывалась, и потом в какой-то момент это все равно, могли пути кармические разойтись очень надолго, но в какой-то момент опять карма все равно притягивает, все равно никуда не денешься, в какой-то момент раз, опять есть необходимость, кармическая необходимость сойтись вместе. Вот, ну, в общем, здесь огромное количество вариантов, но вот это все надо иметь в виду. Что-то именно это все связано именно с задачей служения, не с кармой вообще, а вот с задачей служения. Вот. Значит, ну, как я уже сказала, основные отклонения по служению связаны с 12 зонами, конечно же. С 12 зонами, причем начиная с их самых верхних уровней. Вот как-то вот так вот все привыкли считать, что вот отклонение на уровне там двойки, тройки, ну это так, это ерунда, вот отклонение там уже пятерка, шестерка, уж семерка вообще, караул. Вот это да, серьезно. На самом деле отклонение даже вот, по качеству служения, если отклонение уже происходит на единице, это уже, собственно говоря, все мимо получается. Вот, значит, ну вот, если опять же вот вернуться к тому вот вопросу, на который я отвечала, да, вот по поводу вот этих групп, которые эзотерические, значит, можно здесь совершенно абсолютно сразу же с уверенностью сказать, даже вот как бы не вникая в какие бы эти группы не декларировали свои намерения, задачи служения, ну, даже не разбираясь, насколько там служение, не служение или что, в любом случае можно с уверенностью сказать, что эти группы работают по старым программам. Ну или вообще все это придумано. Это уже надо конкретно смотреть. Ну а те люди, кто туда ходит, ну либо они прорабатывают свои какие-то отклонения, и вот там просто у них какие-то вылезают какие-то старые программы, старые проблемы, проработка отклонений, ну или проработка, или наоборот нарабатывает новые отклонения, это совершенно запросто. Ну, я не буду опять же на этом останавливаться, Вера Валентиновна подробнейшим образом рассказывает про все эти вещи, так что, вот. Значит, так, я сейчас хочу, значит, еще поговорить о том, как, собственно говоря, вот, осуществлялось служение, как бы вот раньше, через что это осуществлялось в давние времена и, как бы традиции, которые во многих таких вот эзотерических группах сейчас пытаются тоже восстанавливать, тоже к этому прибегают, об этом много пишут. Я в книге «Жизнь человека», там самая последняя лекция, последняя глава, она посвящена мистериям и культам. Ну, я, конечно, надеялась, что вы ее прочитаете, но не очень я в этом уверена, поэтому я некоторую часть этой, значит, всю ее часть, конечно, не буду, она достаточно большая, вы можете потом, если не поленитесь, прочитать таки. Значит, я вот расскажу, просто такую коротенькую, не очень коротенькую, в общем, цитату приведу. Значит, но это касается темы посвящения. Вот посвящение, инициация, вот, значит, считается во всех эзотерических традициях, обязательно присутствует понятие посвящения. Понятие посвящения, инициации. Вот. И нас иногда спрашивают, ну сейчас, правда, вот здесь в саде вопросов такого вопроса не было, но я думаю, что многих это интересует. И я про это потом еще поговорю, вот как это сейчас происходит. Как это происходило раньше? Значит, обычно та или иная мистериальная традиция учреждалась определенной иерархией служителей Алис. Иерархии служителей Алис, которая выстраивалась для решения какой-либо глобальной задачи, связанной с плотными слоями. Начало традиции полагали один или несколько служителей, как правило, сущности верхних зон рождения, тогда это было так, которые воплощались с плотным клишированием своей задачи, о чем я вам рассказывала, и из физического плана начинали наработку каналов связи с остающимися в тонком плане, на что зачастую тратилось не одно воплощение. Когда традиция уже, мистериальная традиция уже сформировалась, то есть сложилась система ритуалов, символов и система обучения, она обычно начинала расти вширь, то есть к ней привлекались уже и те, кто не входил в данную иерархию, возможно, инкарнировался по другой задаче, либо вообще, как большая часть человечества, воплощался без конкретной задачи служения. Но это существенно увеличивало риск профанации или искажения цели, то есть это уже на единице, да? Но обойтись без такого расширения было нельзя, чтобы традиция преждевременно не угасла. А многие мастериальные традиции тянулись тысячелетиями. Вот в Египте, например, там в Греции. Одновременно возрастала и роль атрибутики, все более и более разнообразной. Если в первоначальных мистериях фантомность, как правило, играла вспомогательную роль, обеспечивая проведение токов и воплощение людей и идей, то со временем она фантомность приобретала, а в некоторых мистериальных традициях имела с самого начала самодавляющую роль. Участие в мистериях предполагало определенное состояние тонких тел человека, то есть достаточную степень физической и трансфизической чистоты и определенного уровня развития тонких тел, в зависимости от задач эфирного, астрального, тонического. Поэтому посвящению предшествовала очень длительная, иногда растягивающаяся на несколько инкарнаций, подготовка. Для каждого типа мистерий и, так сказать, степени посвящения иерофанта, то есть глубины вхождения в энергию этой мистерии, требовалось выравнивание отклонений по определенным качествам, которые отчетливо определялись уже в достаточно древние времена. Впоследствии, когда мистерия начинала угасать и трансформироваться в общенародный культ, требования к внутреннему состоянию их участника трансформировались в нормы поведения, согласно которым было уже важно не то, что ты собой на самом деле представляешь, а лишь то, как ты себя ведешь. И чистота душевная и духовная подменялась чистотой ритуальной. А сроки жизни того или иного мистериального образования зависели прежде всего от стоявших перед ним задач и от участвовавших в них иерархий. После выполнения или выяснения невозможности выполнения той или иной задачи служители покидали свои места в данной иерархии, иногда возвращаясь на свое место в надзеркалье, иногда уходя в воплощение или переходя в другую иерархию, но обряды и ритуалы мистерий подчас сохранялись теми, кто участвовал в них со стороны физического плана, сохранялись в течение многих веков. Содержание их, естественно, полностью выхолащивалось, но у бывших посвященных сохранялось воспоминание о когда-то порученном им очень важном тайном знании, ну или о служении, важном служении. Фиксировалось оно на самых плотных слоях подсознания, так как подавляющее большинство ритуалов вовлекали в работу практически все виды фантомного материала, в том числе и самые плотные черные фантомы. Вот, так что вот так вот. Вот, так, ну, теперь уже нам пришло время медитировать, чтобы мы вовремя закончили. В следующий раз я буду отвечать на вопросы. Так, у кого по сегодняшнему материалу еще возникли какие-то вопросы, можете еще, вот еще у вас есть время, можете мне их прислать. Так, ну, медитация у нас с вами сегодня будет на первого мастера, поскольку мы говорим о глобальных эволюционных программах, о служении именно вот в лучшем смысле этого слова. Так. Так, сейчас все соберитесь, будьте очень внимательны, потому что эта тема, она практически всех так или иначе затрагивает на разных уровнях. И отклонение, я не случайно так про отклонение много говорила, отклонения тоже такие или сякие у всех имеются. Поэтому вот, так сказать, соберитесь. Единица. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Двойка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Не пытайтесь сразу сейчас отклонение, вот некоторые прям сразу вот отбрасывают, вот это не мое, вот нет, нет, это вот. Видите, сейчас мы, когда мы идем, ну как вот когда мы с натальной картой медитируем, когда мы идем по карте, мы сначала как бы у нас на диагноз ставим, то сейчас мы просто как бы как рентгеном вот смотрим, где какие отклонения, где чего не слава Богу. А когда пойдем с праническим потоком, это уже будет тогда вот некоторое такое целительное воздействие. Ну, насколько получится. Поэтому все равно вручную от этих отклонений не избавитесь. Потому что, как правило, они все достаточно давние, и у них у всех достаточно глубокие корни, ну, если они есть. Тройка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц литра. Четверка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Пятерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Шестерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Семерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Так, теперь снизу вверх. Семерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Шестерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Пятерка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Четверка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Тройка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Тройка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Двойка. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Единица. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Так, единица еще. Тулпу эрео, единица. Тулпу эрео соуктум вултан левистерц лид ра. Угу. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Прес Цельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуву, Крон Енох Остер, Венус Хева Прес Цельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Еще раз единицу. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Прес Цельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно. Все.